Здравствуйте! Это подкаст «Сапере Ауде», проект Школы гражданского просвещения о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Меня зовут Юля Тарковская. В начале апреля появилась новость, что парламент Молдовы проголосовал за денонсацию ключевых соглашений с Содружеством независимых государств. Через 12 месяцев это позволит стране выйти из состава организации. Какое это имеет значение и ускорит ли это процедуру вступления Молдовы в ЕС, мы обсудим с руководителем Центра содействия реформам, политологом из Киева Георгием Чижовым. Георгий, привет! Мы сегодня будем говорить с тобой про Молдову, но понятно, что она часть Европы, и поэтому наш разговор во многом и о Европе тоже. Записываем мы подкаст в апреле, и как раз в начале месяца появилась новость, что парламент Молдовы проголосовал за выход страны из соглашения Содружества независимых государств. В 2008 году из него вышла Грузия, в 2018 — Украина. Вот если эту информацию и эту новость переводить с дипломатического на человеческий язык, что она значит?
Начнем с положения Молдовы. Да? Молдова, на самом деле, на сегодня очень уязвимая страна, одна из самых уязвимых стран в Европе, на европейском континенте. Да? Мы не про Евросоюз, а про Европу вообще. С одной стороны, она очень маленькая и поэтому беззащитная. С другой стороны, она не защищена пока членством ни в НАТО, ни в Евросоюзе. То есть она такая очень, кажется, лакомой добычей. А для России она важна, хотя там нету ни полезных ископаемых каких-то, ничего особо ценного, кроме плодородной земли и фруктов. Но Молдова умудряется при этом граничить с тремя макрорегионами Украины, одновременно с Западом, Югом и Центром. Вот так получается, что маленькая страна, но расположена таким образом. Там есть довольно значительное количество условно пророссийского населения. Там есть свои национальные проблемы. Есть, во-первых, отчасти подконтрольной России Приднестровский регион, так называемая Приднестровская Молдавская Республика. Есть национальная автономия Гагаузии, которая ориентирована на Москву. И, в общем, кажется, она России таким слабым звеном в Европе, и если получить контроль над этой страной, то можно создать определенные проблемы и Украине, и европейцам. Теперь к СНГ. СНГ, действительно, на мой взгляд, организация, ну, пережившая уже себя. Фактически она не играет никакой роли. Но что говорить, если в СНГ входили одновременно Армения и Азербайджан во время своего конфликта, длившегося много десятилетий, ну и большинство прочих стран бывшего СССР. Грузия действительно вышла из СНГ после того, как Россия фактически отторгла у нее Абхазию и Южную Осетию. Но, как мы видим, на политику Грузии это сам по себе факт не очень повлиял. Ну, вышли, ну, и не находятся в СНГ, но, тем не менее, отдалялись от России, потом сближались с Россией. Украина не то чтобы вышла из СНГ, Украина никогда в него не входила. Это удивительный факт. Действительно, Украина стала одним из основателей Содружества независимых государств, которое, создание которого было объявлено 8 декабря 1991 года, вот на знаменитой встрече в Беловежской пуще. Но украинский парламент потом вхождение страны в состав СНГ не ратифицировал. Поэтому Украина никогда юридически не была членом СНГ, будучи одним из его основателей. Поэтому, когда президенту Порошенко еще говорили, когда же мы уже выйдем в СНГ, он резонно объяснял, что мы не входили, мы и выйти не можем. Украина просто денонсировала, ну, практически все договоры внутри СНГ. Я не знаю, может, там какие-то случайные остались, но поскольку там Россия всегда сторона, я думаю, что на сегодня примерно 100% денонсировала. Молдова шла тем же путем, она потихоньку денонсировала соглашение СНГ. Тем более, они же там такие кипки, они не все на всех членов распространяются, можно к одним присоединяться, к другим не присоединяться. Но вот сейчас действительно парламент Молдовы решил продемонстрировать четко политическую волю и вектор движения и сказал, все, нам с этим объединением больше не по пути. На самом деле Россия признает выход их из СНГ только через год, как это было в Грузии, потому что там в уставе что-то такое написано. Но фактически это значение особого не имеет, просто потому что это объединение, ну, фактически оно уже не действует. На пространстве бывшего СССР есть другие союзы по интересам, да, таможенный союз, там Евразэс. А СНГ – это скорее такой реликт из эпохи 90-х, которую уже давно можно было бы списать в утиль, но в этом не заинтересована в первую очередь Россия. Короче, жест это символический. Он, безусловно, юридическое значение имеет, но основное значение символическое.
Почему я вообще спросила об этом? Последние несколько лет, когда речь заходит о Молдове, параллельно упоминается стремление Молдовы в Евросоюз и процесс евроинтеграции. О нем мы еще поговорим чуть позже. И интересно, насколько эти процессы друг на друга влияют. Вот ускоряет ли выход Молдовы из Содружества на независимых государств движение в сторону Европейского Союза?
Не думаю, что это существенно. То есть, понятно, член СНГ, ну, сомнительно, что мог бы войти в Евросоюз, но это все-таки вещь такая формальная, потому что евроинтеграционные стремления Молдовы – это реальный политический процесс. А выйти из СНГ можно было на любом этапе. То есть это все-таки, да. Остановимся на том, что это символическая история, которая показывает просто политическую волю молдавской власти, которая... Ну, получил дополнительную легитимизацию, когда Майя Санду сначала выиграла президентские выборы, а потом ее политическая сила практически сенсационно выиграла парламентские и снова сформировала монобольшинство в парламенте Молдовы.
Ты имеешь в виду действие и солидарность?
Да, действие и солидарность. Румыноязычная аббревиатура ПАС, можем ее так называть, да. Краткости.
А как сейчас, в 2026 году, относится в Молдове к Майе Санду? Вот насколько к этому моменту люди в своем выборе уверены?
Раскол в молдавском обществе никуда не делся, поэтому, конечно, трудно сформулировать какое-то среднее отношение, да, но может быть среднестатистическим кто-то. И ее ненавидят, ей приписывают разные там гадости, ну, в том числе через российские фейки. Ей какую-то гомосексуальность приписывали, это в России самый страшный грех, как мы знаем. И в связи с этим еще какие-то глупости, даже не хочется их повторять. Ну, а многие, конечно, в ней видят лидера популярного, который вот оказался, лидер оказался очень волевым и тянет Молдову в сторону евроинтеграции, несмотря на сопротивление вот этих пророссийски настроенных избирателей.
Один из последних конфликтов связан с тем, что Майя Санду сходила на интервью в один британский подкаст и сказала там, что если бы был референдум, и возможность объединиться с Румынией, она бы как раз проголосовала за это объединение. После этого молдавская оппозиция попыталась обвинить ее чуть ли не в госизмене. Насколько это чувствительная и болезненная и актуальная тема для молдавского общества?
Заявление Майи Санду прозвучало совершенно неожиданно, потому что тема объединения с Румынией или юнионизма, да, унионизма, как это называют, была актуальной в 90-е годы и даже в конце 80-х еще на этапе разлома Советского Союза, потому что тогда действительно появилось движение «Возвращаемся к корням в Румынию», и это, с другой стороны, стало страшилкой. Ну, в первую очередь, для советских коммунистов, которые пугали население тем, что не идите вы за этими национал-демократами, они вас приведут в Румынию. Румыния, надо сказать, тогда никак не выглядела привлекательной. После Николая Чаушеску там жилось еще хуже, чем в Советском Союзе. Плюс было живо то поколение, которое помнит, как Молдова входила в состав Румынии между мировыми войнами. Фактически по референдуму она тогда вошла. Ну, немножко сложнее, но можно считать, что по референдуму. Ну и многие пожилые на тот момент молдаване помнили, что румынские власти как-то не очень относились к этой территории. То есть это была однозначно негативная затея. Были маргинализованы эти сторонники объединения, но они тогда были заметны. В последующие десятилетия тема, в общем, это из публичного дискурса ушла. Многие граждане Молдовы получили параллельно паспорта Румынии. До 1 000 000 человек, то есть 40% граждан, живущих на подконтрольной Кишиневой территории. Да я думаю, что если в Приднестровье посчитать, там тоже найдется немало людей с румынскими паспортами. Сама Майя Санду гражданка Румынии и, более того, участвовала в агитации на румынских выборах. Последних там тоже они были драматичными, президентские особенно, которые там два раза проходили. Но об объединении очень давно никто не говорил. Там есть некоторые унионистские партии, вот одна из них прошла даже в парламент, но ощущение все-таки, что это скорее искусственно надутое, возможно, теми же российскими политтехнологами через социальные сети, такая виртуальная партия, где реальных людей-то не было, кроме ее лидера. Тем не менее, и вдруг, действительно, Майя Санду об этом говорит, тут же она говорит, что это ее личная позиция, а не позиция государства. Такие решения могут приниматься только на референдуме. Она знает, что большинства нету. Многие сочли это просто политической ошибкой. Ну, зачем она провозгласила такую маргинальную идею? Это может только оттолкнуть избирателя уже после выборов, она это, впрочем, сделала. Я думаю, что она политик опытный, и на самом деле не просто так она это сказала. Это скорее сигнал во внешний мир, даже не своему электорату, а во внешний мир, что Молдова вообще-то в отчаянном положении, очень беспокоится за безопасность и готова из этой вот уязвимости выходить самыми разными путями. И вот как крайний вариант даже такой она видит. Я думаю, что это скорее попытка подать сигнал такой отчаянный: принимайте нас уже в Евросоюз, нам это необходимо. Так самое интересное, после этого прошли опросы, сколько людей поддерживают объединение с Румынией, и совершенно неожиданно оказалось, что 42-43%. Это меньше, чем те, кто категорически против, но, не знаю, может быть, кто-то и понимал, что соотношение такое. Я, честно говоря, думал, что будет там соотношение 85 на 10.
А есть какие-то данные о том, как эти процессы развивались до войны? Именно цифры?
А, да, безусловно. Тут подняли уже все старые данные. Такого высокого уровня поддержки объединения с Румынией никогда нет. И совершенно очевидно, что это, как и президент Майсанду, простые молдаване очень обеспокоены ситуацией с безопасностью. И смотри, получается, что 47% категорически против. Но среди этих 47% все те, кто голосовал против САДу. То есть получается, что ее электорат почти весь, в принципе, в вопросе говорит о том, что да. И это удивительно. Я не думаю, что все они унионисты. Скорее всего, они поймали вот эту интенцию своего президента и говорят, что да, в крайнем случае, если другого способа обезопаситься от России не будет, мы даже в Румынию пойдем. Ну, надо сказать, что нынешняя Румыния — это не Румыния 89-го года, это европейская страна, динамично растущая, ну, со своей, безусловно, спецификой, это не Германия, да, но, тем не менее, она уже может выглядеть привлекательной. Там свои политические проблемы, из которых, кстати, румыны последние десятилетия выходят очень достойно. Всякий раз, не знаю, как у них это дальше получится, они и смещали правительство, которое не хотели бороться с коррупцией, они не дали популистам прийти к власти, хотя оказалось, что уже все предрешено на президентских выборах, на последних. То есть, действительно, Румыния – это уже совсем не так плохо, как было, сколько уже, 35 лет назад.
Правильно ли я понимаю, что вопрос безопасности Молдовы – это ключевая причина, почему Майя выступает за объединение с Румынией?
Думаю, да, потому что, конечно, в условном безопасном мире, конечно, Молдова больше хочет существовать как независимое государство. Там можно, конечно, говорить об экономической эффективности, но, тем не менее, существует как-то Молдова до сих пор, да, 35 лет независимости. Да, там большой отток населения, многие молдаване работают в Европе, но, тем не менее, страна показала, что какой-то уровень экономической состоятельности она может обеспечить. И говорить о том, что вот прям несостоявшееся государство обязательно надо кому-то прислониться, да вообще нет.
А как быть с тем, что в результате объединения внутренние проблемы Молдовы могут усилиться за счет того, что люди уедут жить и работать за пределы страны?
Это и сейчас не проблема, потому что все активные люди действительно получили те же румынские паспорта и с ними спокойно работают в Евросоюзе. Почему такое важное? Ну, те, кто хочет. Многие с румынскими паспортами остаются дома, да, и выезжают, когда хотят просто. Но, тем не менее, многие молдаване работают в других европейских странах. Почему такую важность приобретает голосование на выборах диаспоры? Потому что это в массе своей проевропейские люди. Их раньше с большим трудом удавалось массово привлекать к участию в выборах. Вот у Сандо это получается. И, собственно, недоброжелатели-то ее отметили, что без голосования диаспоры она, скорее всего, и президентом бы не осталась, и парламентские выборы бы не выиграла. Скорее всего, не выиграла бы референдум о евроинтеграции. Действительно, когда начиналась президентская кампания, казалось, что для того, чтобы Майю Санду ее выиграть, нужна какая-то дополнительная тема, которая мобилизовала бы ее избирателей. И тогда в ее штабе придумали провести параллельно референдум о желании Молдаван вступить в Евросоюз. Ну, когда я говорю «Молдаван», я имею в виду граждане Молдовы, чтобы каждый раз не повторять, это понятно, что они сохранились в национальности, да, мы не обсуждаем все этническое происхождение. Вот, и казалось, что это-то очевидно, но понятно, что большинство хочет в Евросоюз. Но тут включилась активная пропаганда. первую очередь на российские деньги и со стороны пророссийских сил. И в результате мы получили фантастический вариант, когда число граждан Молдовы, высказавшихся за вступление в Европейский Союз, всего на 1% превысило число тех, кто высказался против. Действительно, звучит немножко бредово, потому что чем мог бы Евросоюз сейчас по вступлению в Евросоюз, чем могло бы повредить Молдове, совершенно непонятно. Ну, когда социологи разбирались, в основном ловили российские нарративы от того же ЛГБТ. Да, все-таки российская пропаганда в чем-то гениальна. Она весь европейский выбор сумела свести к нетрадиционной ориентации. То есть рациональных аргументов у простых людей, ну, фактически нет. Почему не надо быть в Евросоюзе? Нет, ну, что-то такое встречается, что, мол, конкуренция, там, Евросоюз задает нашу промышленность. Извините, да, советская промышленность в Молдове уже давно сдохла. То, что сейчас там работает, в основном это европейские инвестиции. В общем, бояться Евросоюза довольно бессмысленно на нынешнем этапе. Это еще в 90-е годы могло бы как-то звучать, да, что вот у нас есть прекрасные советские заводы, которые неконкурентоспособны будут в Европе. Но их уже нет. И тем не менее, конечно, сделали хорошую мину при плохой игре власти. Ну, формально референдум они все-таки выиграли. Поэтому, да, в законодательство молдавское включено стремление в Евросоюз. Но, конечно, осадочек остался. То, что перевес этот оказался не в полтора, не в два раза, а вот так на 1%. Но это, я думаю, чисто пропагандистский результат, потому что, ну, действительно, нет объективных причин Молдове так уж бояться Евросоюза. Это не объединение с Румынией. И в Европе, и в самой Румынии, насколько я понимаю, все видят интеграцию Молдовы как раз через Евросоюз, а не через слияние Кишинева с Бухарестом. Хотя, когда румын спрашивают, там тоже были опросы, а не хотите ли вы объединиться с Молдовой, там до 60% высказывается «за». Но это скорее так, мы большие, чего бы нам не присоединить себе еще и маленьких, если они хотят. Я не думаю, что это для Румынии очень серьезный вопрос. И все-таки по политикам румынские видят Молдову как дружественное, может быть, даже такое подшефное государство, но отдельное от самой Румынии. Опять же, совершенно не факт, что Бухаресту нужна головная боль с попыткой интеграции, на самом деле, совсем другого населения, с другим этническим составом, с другими немножко традициями. Да, понятно, что язык у этнических молдаван приблизительно тот же, что и у румын, но теперь мы говорим только об этнических молдаванах. Да, но самоидентификация и вообще привычки совершенно другие. И вот реально, не думаю, что Румынии это нужно. У нее своих проблем хватает, и она с ними довольно успешно справляется. Кроме того, мы не видим у румын вот этого ресентимента и желания отстроить свою какую-то империю. Хотя карты Великой Румынии, территориально очень сильно превышающие нынешнюю страну, они кое-где висят. Видел я их в православных монастырях румынских. Вот православие такое радикальное, оно не только в России является оплотом реакционных настроений.
А бюрократически что быстрее и легче сделать? Объединиться с Румынией или вступить в Европейский Союз?
Ну, вступить в Евросоюз. К вступлению в Евросоюз уже сделаны определенные шаги. На самом деле, тут Молдова опять оказывается не столько субъектом, сколько объектом, потому что ее одну, саму по себе, не очень хотят принимать Евросоюз. Там есть два пакета. Один пакет – это так называемые западно-балканские страны, включая Черногорию, Северную Македонию, но мы знаем этот пакет, где Черногория является лидером. А второй пакет, он состоит из Молдовы и Украины. Раньше туда входила Грузия, но после изменения политических приоритетов грузинских властей сейчас Грузия из этого пакета выпала. Если принятие этих стран затянется, наверное, грузины еще имеют шансы догнать, если там что-то поменяется. И вот когда евроинтеграционный шаг Украины ускорился в связи с войной, да, там открылись все процедуры быстрее, в какой-то момент Молдова обрадовалась, что вот сейчас их возьмут вместе с украинцами в Евросоюз. Но дальше оказалось, что они во многом заложники взаимоотношений Евросоюза с Украиной. Скорее всего, им придется ждать столько, сколько придется Украине. Но именно вот из-за этого пакетного принципа можно, конечно, пристегнуть Молдову к западно-балканскому пакету стран. Но, во-первых, это тут логика региональная нарушится. Ну и вообще многие в Евросоюзе считали, что да, вместе с Большой Украиной, маленькая Молдова, пограничная с ней, могла бы войти, это было бы очень естественно, но это обе страны бывшего СССР. Ну, в общем, получается, что молдавский путь в Евросоюз, он зависит не только от внутриполитической ситуации, с этим молдаване пока справляются, хотя не без труда, но и от внешнеполитических обстоятельств. Но думаю, что в конце концов, если ЕС вообще переживет вот нынешние турбулентные годы, думаю, в конце концов, и даже относительно скоро Молдова в Евросоюзе все-таки окажется. Ну, я думаю, что в течение 5 лет это вполне возможно. Опять-таки, это будет зависеть от окончания российско-украинской войны, наверное, больше, чем от чего-либо еще. Если бы вдруг сейчас в Украине к власти пришли какие-то совершенно другие силы, которые отвернулись бы от Европы, понятно, что Молдову бы отцепили от Украины в плане евроинтеграции. Наверное, она оказалась бы все-таки в одной лодке с Западными Балканами, но мы предполагаем, что в Украине такого случиться не может. И поэтому вот этот вот трек для этих бывших советских республик.
Хочу поговорить еще про отношения России и Молдовы. Как они менялись за эти 4 года войны?
Они стали менее закамуфлированы. Если еще в начале, еще в 22-м году, та же Майя Санду очень осторожно высказывалась в адрес России, хотя она прекрасно знала, что с ней персонально, да, с ее политической силой Россия отчаянно борется на всех уровнях. Но, тем не менее, она не хотела раздражать. В России тоже придерживались каких-то приличий. Но за эти годы как бы стало совершенно очевидно, что проевропейская молдавская власть в России воспринимается как противник, как враг. В Молдове тоже перестали скрывать, что с Кремлем совершенно не по пути, и что они видят российскую угрозу. И поэтому сейчас в открытую абсолютно враждебная риторика и недружественные действия в отношении друг друга. В Молдове блокируют доступ к контенту практически всех российских телеканалов, многих сайтов, не летают самолеты. Есть очень серьезные ограничения для российской группы войск в Приднестровье, из-за чего там остались почти исключительно местные уроженцы, по крайней мере, в качестве солдат. Там еще офицеры какие-то есть из России, но им все труднее заезжать, потому что Приднестровье зажато между Молдовой и Украиной. И офицеры в чуть более ранние годы российские просто прилетали в гражданском через аэропорт Кишинева и ехали себе в Приднестровье. Так вот сейчас каждого российского гражданина на въезде долго спрашивают, зачем он приехал, почему он приехал, просят документы и таким образом не дают даже офицеров ротировать. А Россия вовсю, конечно, ведет пропаганду, тратит очень большие по меркам Молдовы и небольшие по меркам России деньги. Заигрывает вот с гагаузской этой автономией. А гагаузы – это такой особый совершенно народ тюркского происхождения. Кто-то считает, что тюркославянского. Ну, это долгая дискуссия. Но самое главное, они исторически ориентированы на Россию. И их идеологическая близость, она уже скорее вторичная. Они просто знают, что в любой обстановке ориентируются на Москву. Вот такие они гагаузы. Кроме того, еще в 2014 году, когда Россия, видимо, уже вынашивала планы отторжения от Украины еще нескольких территорий, я знаю, что там велась работа российскими политтехнологами, они говорили о гагаузском народе как о разделенном. Примерно 2/3 гагаузов проживает на юге Молдовы, а еще 1/3 в Одесской области. Ну, не считая тех, которые разъехались по миру. В одной Москве сколько гагаузских строителей, которые ремонты делают. И вот еще тогда был разговор, а пойдемте объединяться с нашими братьями в Одесской области. Ну, к счастью, это все не стало реальностью, но Россия там имеет, конечно, очень серьезное влияние, и Гагаузия там больше 90%, по-моему, голосовала и против вступления в Евросоюз. Ну, на выборах парламентских там немножко сложнее. На президентских они голосовали за соперника Майи Санду Александра Стоянова, ну, потому что он сам гагауз. Кроме того, я не считаю, что он окончательно промосковский кандидат, хотя многие в лагере партии ПАС его в этом подозревают. Но поскольку он противостоял уже действующей на тот момент президентке, да, понятно, что все промосковские силы, антиевропейские, вокруг него тогда объединялись на президентских выборах. Вот на парламентских уже было сложнее, потому что часть гагаузов голосовали за вот этот левый блок из социалистов, коммунистов, ну, фактически открыто промосковский, а часть голосовала за блок альтернатива, такой центристский, который возглавляли как раз популярный мэр Кишинева Йон Чебан и тот самый Эстенов, у которого нет своей партии. Но там голоса гагаузов уже разделились. Так, кто однозначно ориентировался на Москву, а кто ориентировался на своего. Надо сказать, Александр Стойнов занимал пост генерального прокурора в свое время. То есть с точки зрения гагаузов этнических, это человек, которым можно гордиться. Очень-очень высокий пост занимал в структуре власти. Он как-то не сработался с властью нынешней. Его увольняли в связи с подозрениями в коррупции, но потом все эти обвинения не подтвердились. А надо сказать, что Майя Санду, придя к власти, занялась серьезным искоренением коррупции в правительстве. И если Молдова уже была когда-то у власти серьезной проевропейской коалиции, но она проворовалась. Вот по поводу правительства Санду уже не первого. Серьезных коррупционных обвинений нету. То есть они выдерживают вот эту рамку. Большие молодцы. Но в отношении Стоянова то ли доказать не смогли, то ли все-таки это были необоснованные подозрения.
Маленькая Молдова, получается, между всех огней находится, а вокруг нее разные группы людей, которые представляют разные интересы. Как это разделение ощущается в обществе и как это влияет на жизнь людей внутри страны?
Люди-то взаимодействуют в основном нормально, да? Сильные региональные отличия. Понятно, что Кишинев скорее проевропейский. Такие очаги антиевропейскости, не знаю, правильно ли ее с пророссийскостью однозначно рифмовать, да, хотя периодически, конечно, они объединяются, антиевропейские и пророссийские, сознательно пророссийские силы, но вот таких людей больше живет на юге, да, в той же Гагаузии, в Трахлийском районе, на севере, как ни странно, там даже есть компактное место проживания украинцев этнических, которые говорят преимущественно по-русски и ориентируются во многом на Москву. Ну, вот такие парадоксы. При этом я не говорю, что все украинцы, живущие в Молдове, ну и граждане Молдовы, они пророссийские, но вот на севере есть такие, это чисто социологически, если смотреть, вот нету под рукой так называемых типовых карт, где можно было бы видеть, где как голосуют. Но в целом сказать, что раскол общества приводит к тому, что вот люди как-то, не знаю, там, на рынках ругаются или бьются. Ну, в общем, нет, да. Вообще, в Молдове достаточно спокойные люди, не очень склонные к конфронтации. Но, тем не менее, разделение общества существует, и стоит только бросить какую-то спичку, да, там немножко всегда вспыхивает. Но, как правило, это не выливается в какие-то насильственные действия. Хотя мы можем вспомнить еще при президенте Воронине, еще когда коммунисты были некоторое время у власти, поссорившиеся с Москвой, там один раз было возмущение по предполагаемой фальсификации выборов, и тогда выходили молодежь на улице Кишинева, и там даже как-то повредило здание парламента, но это уже было достаточно давно. Многими сейчас забыто. Значительная часть, как мы видим, сейчас большая часть граждан Молдовы, да, хотя тут надо учитывать, что это большинство с учетом диаспоры, они видят Россию, практически все, кто за европейский выбор, они видят Россию большой угрозой, практически 100% корреляция. Ну, а среди тех, кто против европейского выбора, да, большинство как раз настроены на более тесные контакты с Россией, там же пропаганда ведется и в эту сторону, что, знаете, Россия же вам может обеспечить и дешевый газ, и то, и все. Действительно, Россия может обеспечить, потому что Молдова для России слишком маленькая, и купить население Молдовы можно, да, не очень задорого. Но те политические силы, которые, возможно, готовы были бы на такую сделку, они не могут пробиться к власти, слава богу. Но мы помним еще совсем недавно, до Майи Санду Игорь Дадон был президентом, но как-то не было настолько успешен.
А если смотреть на общество Молдовы на фоне всех перемен, насколько оно повзрослело в плане гражданственности?
Есть ощущение, да, что в целом общество повзрослело. То есть уже какие-то простые популистские вещи уже так легко не заходят. Потому что, конечно, раньше преимущественным оружием всех политиков был популизм. В том числе и вот той самой проевропейской коалиции, которая под шумок там миллиард долларов как-то вывела из молдавской банковской системы. Это колоссальные совершенно деньги. И в этом, кстати, тогда активно участвовал Иван Шор, который сейчас главный проводник российского влияния. А тогда он вполне с этими лидерами проевропейской коалиции вытаскивал эти деньги. Это тогда очень серьезно экономически ударил по Молдове. Вот сейчас действительно с одной стороны произошла такая поляризация, как в большинстве стран мы сейчас наблюдаем, европейских и не только европейских, это неприятно, но с другой стороны у людей действительно появляется система ценностей, которые они верны, по той или иной причине. Я говорю, мне грустно бывает слышать, когда какие-то пророссийские люди в той же Молдове говорят, что их причина – это гомосексуализм, который, видимо, как-то им очень сильно будет вредить.
А что больше всего повлияло на это взросление?
Я думаю, опыт собственный, набитые шишки. Когда ты голосуешь за каких-то лидеров, одни говорят, мы идем в Европу, да, это будет прекрасно, у нас тут будет жизнь как в ведущих странах Европы. Да? А потом оказывается, что эти ребята, которые красиво говорят, они воры-коррупционеры. Да? Тогда молдавское общество кидается в другую сторону. Появляется там Владимир Воронин, бывший милицейский генерал, и говорит, а вот мы прекрасно жили в Советском Союзе. Помните, какая у нас была Молдавская СССР? Вот я возглавляю партию коммунистов, давайте все сюда. Не все, значит, туда. И тоже понимаешь, что человек немножко не то. То есть я думаю, это действительно как взросление человека, да? Когда, собственно, оно осуществляется в первую очередь в силу жизненного опыта. Мы пошли туда, набили шишку, увидели, что этим верить нельзя, этому верить нельзя, мы начинаем понимать все-таки, где наш путь, и формировать свои убеждения. Вот, наверное, с обществом происходит примерно так же. Набивать шишки – это понятно, это иногда болезненно. Иногда вот такой путь через шишки кажется очень нерациональным, да? Налево, направо, да, без того, чтобы идти прямо из точки А в точку Б. Но, видимо, по-другому просто не может быть. Из точки А в точку Б идут под руководством вождя, и очень часто этот путь оказывается категорически неправильным.
Подкаст «Сапере Ауден». Слушайте нас на всех платформах и помните, что на YouTube-канале можно оставлять комментарии и дискутировать. Мы всегда рады этим обсуждениям. А также подписывайтесь на телеграм-канал «Школы гражданского просвещения», чтобы оставаться в курсе событий, тенденций и явлений глобального мира. Удачи и до встречи!